Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и это программа «Курс». Будем разбираться в экономических новостях. В начале выпуска по традиции я попрошу вас поддержать нас. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и мы начинаем. В нашем эфире экономист Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, это интервью мы записываем еще до того, как Центральный банк примет свое решение по ключевой ставке. Тем не менее, как будто бы оно плюс-минус предсказуемо. Скорее всего, регулятор повысит ключевую ставку. Вопрос только на 1 процентный пункт или на 2. Это закладывают уже и коммерческие банки. Мы видим, что ставки по ипотеке растут. Инфляция при этом не снижается. Цены, в общем, продолжают расти. И вот хотелось бы тут вообще спросить, доколе, как долго все это будет продолжаться? Потому что, ну, там, глава ВТБ Андрей Костин говорит, что в следующем году и 25 может быть ставка, и вроде как будто вот уже больше года Центральный банк пытается бороться с инфляцией, ничего не получается. Есть ли здесь какой-то потолок, предел?
Ну, а что касается инфляции, то очевидно, что в условиях войны серьезно снизить инфляцию, ну, наверное, невозможно. Ну, то есть удерживать ее в пределах 10% уже было бы большим достижением, а, скорее всего, и в этих пределах удержать ее не получится. То есть, ну, инфляция – это нормальный спутник войны, и пока война, эта инфляция, скорее всего, будет продолжаться. Что касается ставки, ну, опять-таки, высокие ставки в рыночной экономике в условиях войны – это нормальная ситуация, их поднимали всегда и везде. Ну, раньше были там, это не учетная ставка, допустим, Центробанка была, допустим, в случае США или там Великобритании, стоимость обслуживания государственного долга, в случае там фашистской Германии, это там, условно говоря, ставки по депозитам в банках. Ну, всегда это нормальный инструмент, он всегда используется. И, ну, я бы, если честно, начал повышение ставки Центрального банка гораздо раньше, чем они начали, и делал бы это резче. В текущих условиях я бы и 25 поставил сразу. Ну и в общем и целом, я, конечно, не думаю, что, ну, если предположить, что опять-таки ничего там серьезного не изменится, не будет никаких таких радикальных еще дальнейших увеличений, там, условно говоря, военных расходов, то, ну, вряд ли это будет больше 30%, да, но то, что Центральный банк будет постепенно наращивать ставку, да, это, ну, скорее всего, наиболее логичная, опять-таки, история до конца войны, так оно и будет. До конца войны я не вижу никаких оснований ни для серьезного снижения инфляции, ни уж тем более для снижения ставки. Ставка, ну, должна будет только расти.
Ну, вот это вроде действительно логичное и нормальное решение, но, тем не менее, очень много несогласных есть с такой политикой Центрального банка. Например, на этой неделе Сергей Чемезов высказался, сказал, что очень многие компании из холдинга Ростех могут обанкротиться, потому что, собственно, кредиты дорогие. Это при том, что Ростех, в общем, главный должен был быть бенефициар, как мне виделось, от этой войны, потому что, ну, очень много компаний в холдинге Ростех как раз работают на оборонку. Не получится ли так, что все-таки продавят Центральный банк, ставку перестанут повышать, кредиты будут дешевые, но инфляция будет огромная. Какая разница, она в любом случае будет расти.
Нет, ну, разница очень большая. Инфляцию, там, ну, условно говоря, инфляция на уровне там 8-15% – это одна история, инфляция 30% – это уже совершенно другая история, и она будет даже восприниматься, ну, условно говоря, в российской экономике уже как явно ненормальная. Мы все-таки уже привыкли к совершенно другому уровню и другим инфляционным ожиданиям. Соответственно, с Ростехом гораздо проще, ну, ведь есть же льготные кредиты, их же, ну, как бы нужные компании им дотируют ставку. Гораздо проще, что если, там, условно говоря, какие-то вещи типа Ростеха нужны для войны, дотировать им непосредственно ставку. Почему небольшая задолженность? Ну, тут же вопрос, мы же не знаем, какая у них была задолженность до войны. То есть, может быть, сейчас-то они бенефициары, но до войны набрали очень много кредитов, и понятно, что если у тебя там ставка, допустим, 25%, а набирал ты кредиты, там, не знаю, под 8%, ну, предположим, да, и на обслуживание у тебя уходила значительная часть твоей выручки, ну, понятно, что там увеличение в 4, там, допустим, в 3-4 раза стоимость оплаты кредита, она приведет, ну, может многие бизнесы привести к банкротству. Но с Ростехом это не случится. То есть, что является основными точками, на которые направлено повышение ставок? Это в первую очередь это потребительские кредиты, ипотечные кредиты, это кредиты граждан. То есть нужно, чтобы граждане меньше брали в кредит на покупки и больше клали на депозит. То есть вот это первая и очень важная линия воздействия. Понятно, что чем выше ставка, тем больше будут приносить депозиты, тем, соответственно, меньше денег попадает на потребительский рынок и больше денег экономится, соответственно, это меньше разгоняется, ну, то есть инфляция меньше разгоняется. Это первый совершенно понятный, очевидный контур, ну, при том, что здесь еще, ну, необходимо, скажем так, ну, если в будущем будет большие заимствования государства, связанные с войной, если там, допустим, не удастся, как сегодня, фактически балансировать бюджет из того, что есть, а придется там больше занимать. Но очевидно, это как раз ресурс для того, чтобы сбережения граждан перенаправлять на финансирование дефицита бюджета. Вторая линия – это бизнес, скажем так, не связанный с войной и с важным сырьевым экспортом. А этот бизнес, понятно, что при этих ставках будет меньше занимать, меньше инвестировать, больше погашать прошлых кредитов, что опять-таки высвобождает ресурсы для перераспределения их на военные нужды. То есть, что происходит во время войны? У вас вдруг появляется дополнительный спрос на ресурсы, реальные ресурсы, труд, там, металл, все что угодно, топливо, который, ну, непроизводственный, он вот там где-то сгорает на Донбассе. Соответственно, чтобы эти ресурсы высвободить, их надо откуда-то забрать. Наиболее рыночный и правильный механизм, откуда забирать, ну, если, в принципе, можно говорить про что-то правильное применительно к войне, это как раз история про то, чтобы уменьшить потребление и уменьшить инвестиции, особенно никак не связанные с войной, гражданские инвестиции гражданского бизнеса. Вот на это направлено повышение ставки.
Да, при этом пока что потребление как будто бы не получается особо сократить, именно гражданское. А вы сказали, что одна из опций, например, для пополнения бюджета, закрывания дыр в бюджете, это средства россиян на счетах. И, в общем, довольно много мы об этом говорим последний год, и довольно часто появляются такие кричащие заголовки, что вот скоро государство заморозит наши депозиты и заберет все деньги. А при этом, ну, понятное дело, что люди несут деньги на депозиты, это может быть краткосрочный депозит, потому что ставки высокие, на это можно заработать. А есть ли какие-то маркеры, вот, на которые можно будет обращать внимание, при которых вот ты видишь, что случается событие, события А, и после этого может произойти вот это вот, не знаю, событие Б, в котором твой вклад могут, например, заморозить и отправить, не знаю, на нужды бюджета.
Ну, какие маркеры? Вот, не знаю, там, в Японии сейчас госдолг 260% ВВП. В Штатах там, допустим, на скидку не вспомню, допустим, 140, но больше 100 значительно, да. В России 17%. Понятно, что российский долг гораздо дороже в обслуживании, но все-таки 17% ВВП и там, 150% ВВП – это слишком большая разница. Да? Пока госдолг находится на очень низком уровне, просто, ну, не было, ну, в принципе, из крупных экономик таких других нет, и занимать они могут еще очень много. Да и более того, и бюджет, дефицит бюджета – это, ну, по сути, у нас по этому году бюджет сводится почти в ноль. В то время, как, допустим, в Штатах дефицит бюджета по этому году 6,5% ВВП, во Франции 5,5% ВВП, ну и далее по списку. То есть, если сейчас, ну, там, посмотреть на дефициты бюджета всех крупных экономик, то у России он самый маленький. И непонятно, какая страна воюет, Россия или там, вот эти, скажем так, развитые экономики, которые без всякой войны имеют более высокий дефицит. То есть я сейчас не видел бы никаких рисков вот тут, в данный момент времени. Ну, я даже не могу понять, как они могут возникнуть. То есть, ну, для того, чтобы они возникли, нужно еще несколько лет подряд, каждый год там удваивать военные расходы. Ну да, тогда вот, если военные расходы будут в 5 раз больше, а доходы существенно не вырастут, и это уже будет длиться непонятно какой год, ну, тогда можно будет увидеть какие-то маркеры, почему это рискованно. Пока же, ну, если банк просто вкладывает привлеченные на депозиты средства в облигации госзайма, ну, а по сути транзит он будет именно таким, ну так, на глобальном уровне. Понятно, что каждый конкретный банк, он много чего еще кому раздает денег, у него там разные риски, но в масштабах всей банковской системы, конечно, дополнительный приток денег на депозиты, он будет канализироваться в основном на рынок госдолга. А, соответственно, ну, пока нет никакого смысла что-либо замораживать, это совершенно работающий механизм, все находится очень далеко от любых опасных уровней. То есть, в принципе, система весьма и весьма сбалансирована сегодня, да, то есть, и, ну, не знаю, там, в ближайшие два года я представить себе не могу, как там могут вырасти риски серьезно. Долгосрочно, ну, все зависит, конечно, от войны и разумности правительства, действий правительства долгосрочно.
Да, тут просто вопрос с госдолгом. У других стран он большой, потому что они могут себе его позволить. И есть спрос на этот госдолг. То есть облигации американские покупают, а у России только внутренний рынок есть для госдолга. Западного, ну, не знаю, зарубежного рынка нет, инвестиций в российскую экономику нет. И тут вопрос, может быть, да и не захотят покупать эти облигации внутри страны люди. То есть маленький госдолг – это понятно, но при этом возможности другие.
Но наши западные партнеры, скажем так, сделали все для денег в России. Если бы не было никаких санкций по отношению к российскому капиталу, конечно, любому нормальному человеку было бы из России, ну, и разумнее, и хранить свои деньги. Но сейчас довольно сложно, но объективно сложно. Тем, у которых деньги небольшие, чтобы там открыть кичи на Западе, то у них нет альтернативы, как нести эти деньги в банк. Ну и вот смотрите, у нас есть банковская система, ставка повышается, соответственно, кредиты менее доступны, то есть предприятия и бизнес, в смысле бизнес менее берут меньше кредитов, а все более привлекательно, что приводит к тому, что, ну, старые кредиты гасятся, а депозиты вкладываются, ну то есть пропорция, она, ну, все равно позитивная, то есть в банковской системе профицит. Куда-то вовне страны эти деньги вложить невозможно. Что будет делать банковская система? Ну, очевидно, покупать госдолг. То есть спрос на российский госдолг, тут вопрос по какой доходности, но тем не менее, но этот спрос, он обусловлен в первую очередь самими санкциями. Российский капитал внутри страны при высокой ставке, которую Центробанк все повышает и повышает, ну, как бы я не вижу, куда еще эти деньги потечь, а, соответственно, из, ну, как сказать, из потребления они будут вытаскиваться именно ставкой на рынок госдолга. Так что здесь все вполне логично. Это прям так всегда все и делали. То есть это же тут ничего гениального в этом нет. Это просто нормальное действие нормального центрального банка рыночной страны в условиях войны.
Понял. База, так сказать. Хотелось бы еще немножко обсудить все-таки экономику и условия жизни для бизнеса. Мы уже обсудили жалобы Ростеха Сергея Чемезова. Действительно, есть у них там льготные ставки, а вот у других компаний льготных ставок нет. МВФ прогнозирует, что в следующем году рост экономики российской сократится довольно прилично, там с 3% до 1.5%. А насколько губительно в целом для экономики такие высокие ставки? Или, ну, плюс-минус научились как-то подстраиваться, там цены повышают, какие-то новые цепочки поставок находят, еще что-то?
Ну, экономика состоит из разных секторов. То есть тут, ну, допустим, то, что работает на войну, так или иначе будет получать свою прибыль. Сырьевой экспорт, ну, тоже будет продолжаться, так или иначе. Те отрасли, которые очень сильно капиталоемкие, которые сильно закредитованы, для которых, ну, грубо говоря, стоимость капитала в их конечной себестоимости высока, ну, то есть, например, там нужно очень много там какого-нибудь супердорогостоящего оборудования, которое там окупается. Понятно, что такие отрасли страдают в первую очередь. Опять-таки, повышение ставки, оно поддерживает рубль, то есть там серьезная девальвация. Да? Соответственно, при том, что инфляция внутри страны сохраняется, те отрасли, которые прям напрямую конкурируют с импортом или экспортируют что-то несырьевое, они тоже будут проседать, ну, в условиях санкций. То есть, условно говоря, гражданские отрасли, в основном какой-нибудь там высокотехнологичной продукции, либо ну, там, просто конкурирующие с импортным ширпотребом или, ну, на экспортных рынках, конкурирующие, опять-таки, не там, где у нас есть сырьевая рента, а там, где ну, что-то нужно сложно делать, они будут становиться все менее конкурентоспособными, в принципе, ну, скажем так, и рабочие руки, и ресурсы из этих отраслей будут вымываться в сторону тех отраслей, которые расширяются, того же самого, той же самой оборонки, каких-то non-tradable секторов, то есть, ну, которые не конкурируют с импортом, ну, понимаете, что там, не знаю, там, ЖКХ с импортом не конкурируют, или там рестораны с импортом тоже не конкурируют. Соответственно, это вот, так называемые non-tradable сектора. Там, ну, просто будут расти цены, и все это будет перекладываться, они будут жить совершенно спокойно. Еще понятно, что строительство, один из первых, ну, кто попадает под удар от повышения ставки, это строительство. Соответственно, они, объемы строительства будут снижаться, и ресурсы, как раз тот же самый металл и те же самые рабочие руки будут перераспределяться в первую очередь в сторону войны. Я говорил, что там по совокупности все заняты в строительстве и производстве строительных материалов, это почти 8 миллионов человек, чем совокупность всех в войне, в обеспечении инфраструктуры вокруг войны, там, логистики, медицины и всего прочего, и ВПК. Вот совокупность всех вот этих вот последних околовоенных вещей, ну, там 5-5,5 миллионов человек, ну, может быть, 6, это уже какая-то самая верхняя, крайняя оценка. А в стройке, с учетом производства своих материалов, там, в районе 8, да, соответственно, понятно, что там люди будут сокращаться, а военные отрасли будут перетекать, и сталь будет оттуда перетекать, и еще много чего будет оттуда перетекать ресурсов, потому что по ним ставка бьет в первую очередь. То есть ставка, она же по-разному для разных секторов экономики играет, особенно в такой специфической ситуации, в которой сейчас находится российское правительство.
Ну вот да, хотелось бы понять, куда податься человеку, который хочет более-менее нормально жить в России, при этом, ну, в тех условиях, которые сейчас дает Россия, при этом, не знаю, не обслуживать войну и не идти, не убивать. И, ну, я понимаю, что не каждый может стать айтишником, это тоже, наверное, довольно, ну, сложно и не каждому доступно.
Ну, большая часть секторов сохраняют свою привлекательность, но особенно, понимаете, доходы населения растут, продолжают расти, да.
Соответственно... Могут поспорить сразу там в комментариях. Мы, когда начинаем это говорить, сразу нас ругают. Подождите,
это, знаете, это вот как-то...
Те, люди, кто на заводах
эксперты
работает,
говорят, что жизнь стала лучше, а люди говорят, что хуже, но люди же не эксперты. Давайте так, во всем мире всегда, во всех странах, не только в России, население оценивает рост своих доходов ниже, чем он на самом деле есть. Население не знает, как у него растет доходы. Люди не знают. Знают только эксперты. Статистика правдивее. И люди всегда оценивают инфляцию выше, чем она реально есть. Это искажение, это следствие понятных, хорошо изученных, описанных когнитивных искажений, которые есть у обычных людей, которые думают, что они знают, но на самом деле сидящий где-нибудь в Японии человек, имеющий доступ к статистике, знает больше о том, что происходит с ценами в вашем городе, чем вы. Это, ну, это факт. И вот эти вот в комментариях споры, ну, это от незнания просто матчасти, что называется. Доходы растут быстрее, чем когда-либо. Ну, то есть мы там с 2007 года ничего подобного не видели. Понятно, что этот год будет последним годом такого роста доходов. В следующем году этот аттракцион неслыханной щедрости начнет там немножко сворачиваться. Но, там, условно говоря, эти два года, 23-й и 24-й, они по темпам где-то даже превосходят лучшие годы 2000-х годов с точки зрения роста доходов населения. Там доля доходов, ну, там, зарплат, допустим, в ВВП выросла, ну, дай бог памяти, сейчас будет не соврать, но там типа с 38 до 40, чуть ли не 4% ВВП. То есть, грубо говоря, внутри структуры ВВП, сейчас вот я говорю навскидку, сейчас вот под рукой, ну, там 4 или даже 6, по-моему, процентов прироста. То есть, вы понимаете, ну, всегда этот пирог, он делится там между государством, бизнесом и населением, да, по сути, до войны, начиная там с 15-го года и до войны, у нас этот пирог, ну, как бы, скажем так, доля населения сокращалась. После начала войны она стала резко расти и выросла, ну, просто на какую-то фантастическую часть, даже вот просто в процентном от пирога, не говоря уже о том, что сам пирог вырос, потому что, в принципе, ВВП за время войны выросло. Мы имеем фантастический рост доходов населения реальных с поправкой на инфляцию. Те, кто в это не верят, ну скажем так, значит, они не хотят слушать рациональных аргументов, могут верить во что угодно другое. Но все цифры и все данные, которые мы видим, однозначно об этом свидетельствуют в любых выражениях, в любом измерении.
Да, вы сказали, что в общем плюс-минус во всех секторах, все сектора остаются, так или иначе они работают, и везде там, как я понял, доходы растут. То есть в целом есть опции не идти на войну и чувствовать себя комфортно в России.
Да, нет, безусловно, есть пострадавшие сектора, там, не знаю, ну, автомобиль строение, пострадавший сильно сектор. Допустим, не знаю, лесная промышленность северо-западного региона, да и вообще логистика северо-западная, вообще весь северо-запад очень сильно пострадавший. Там есть сектора, есть отдельные города, где доходы там резко сократились, где есть большие проблемы, да, особенно какие-то там небольшие моногорода, связанные там с лесной или с перерабатывающей отраслью. Есть, понятно, что есть сектора, которые, скажем так, сокращаются, но в условиях, когда... Ну, смотрите, у вас, с одной стороны, государство просто пылесосит людей на войну за очень большие деньги, что вынуждает и бизнес включаться в гонку зарплат, чтобы удержать важных для него специалистов. А безработица находится на уровнях там, около 2%, что вообще вредно для экономики. Она это, то есть это нулевая, по сути, безработица. Нанять кого-то сложно. Нужно постоянно повышать зарплаты. Причем все-таки военные-то они конкурируют. Это неквалифицированный труд. То есть это как раз вот уровень там, всяких грузчиков, этих самых курьеров, таксистов и всего прочего. То есть там идет просто взрывной рост. Вся сфера услуг, она, по сути, в этих условиях, она просто перекладывает издержки в рост цен. Потому что, ну, поскольку у людей денег много, то потреблять услуги они все равно будут. Поэтому там все рестораны и все прочее, они тоже растут. Тут нет проблем. Скажем так, сырьевыми секторами, ну, в основном все норм. Если, конечно, там говорить про какой-нибудь уголь, то не все норм. Да? Там есть отдельные сырьевые сектора, где есть проблемы, но в целом в сырьевом секторе более-менее там как-то все... Ну да, в газовой добыче там есть проблема, а в остальном там как-то более-менее держится. Промышленность, ну тут уже все сложнее. То есть если это какая-то гражданская промышленность, которая реально конкурирует с импортом, особенно в каких-то высоко таких, ну, конкурентных по миру секторах, где стоимость логистики в стоимости конечного продукта невелика, да, там ей очень плохо, она, скорее всего, сейчас вся будет закрываться. Если же, наоборот, там работают на военные нужды, ну, значит, там будет другая динамика. То есть, понятно, что тенденции разнонаправленные, но в целом и зарплаты, и доходы по экономике растут так, как не росли фактически никогда. То есть, можно сравнивать это только вот с самым пиком 2000-х годов, лучшими там парой лет. И не будут никогда больше расти так. Это понятно, что этот всплеск, он вызван довольно там уникальным сочетанием факторов, он не повторится, такого роста дальше не будет, он будет затухать. Но то, что эти 2 года этот всплеск был, тут как бы отрицать это просто абсурдно.
Да, еще на этой неделе Сбер сообщил, что у них заканчивается юаневая ликвидность, и они будут сокращать портфель кредитов для бизнеса в юанях. Я на самом деле почему-то не обращал внимания на то, что кредиты в юанях в России выдаются. Тем не менее, они выдавались и использовались спросом, потому что там ставки ниже. Так, может быть, в этом можно найти какой-то выход, и не знаю, ну ладно, с юанем сейчас тяжело из-за санкций. Может быть, в Казахстане кредитоваться и направлять эти деньги на, там, не знаю, развитие своего бизнеса в России.
Ну, мне кажется, Казахстан, он все-таки в большей степени соблюдает санкции, чем Китай. Мне так, по крайней мере, кажется, это не самый лучший пример. Ну и потом, все-таки масштабы экономики несоизмеримы. Нет, я думаю, для кого-то, особенно там, где есть торговые связи с Казахстаном и где есть, ну, какие-то неподсанкционные товары, ну или там неподсанкционные компании, для кого-то, для отдельных бизнесов это может быть, скажем так, решением. Но глобально именно от этого санкции должны были, ну, как бы закрыть от этих возможностей российскую экономику. И там применение вторичных санкций и прочее, они не позволят в нормальной системе это масштабно использовать. Скорее надо говорить о том, что возникает, ну, альтернативная финансовая система. Она, по сути, уже существует, просто она пока не до конца недооформлена, да? С альтернативным клирингом, там, чуть ли не бартерных где-то поставок. Вот смотрите, допустим, норматив продажи валютной выручки его же постоянно снижают. Почему? Там у компании остаются деньги. Вот если их там сейчас сюда, в Россию, ввести, а потом их надо за импорт вывести, куча проблем туда и сюда, да, транзакционные издержки. А вот если там компания-экспортер где-то там у себя на Западе оставляет деньги, ну или на Востоке, Соответственно, эти же деньги там как-то по сложным схемам взаимозачетов тратятся на покупку импортной продукции. Во, вот это работает, да. Ну, а параллельно там есть еще и всевозможные, скажем так, прокладки через вот все эти страны, там и Объединенные Арабские Эмираты, и страны Средней Азии. Ну, прокладки, которые лежат между Россией и Китаем, и плюс всякая там криптовалюта и разные другие альтернативные истории. То есть мы сейчас просто мы видим, как сформировалась большая серая система альтернативных платежей, которая работает еще пока не оптимально, которая пока возникают то те, то другие сбои, и там что-то зависает, и это все относительно дорого, но если вся эта история надолго, условно говоря, с финансовыми санкциями в отношении любых российских транзакций, то я думаю, что Запад тем самым своими руками просто... То есть, грубо говоря, Путин и там китайцы, и индусы годами, десятилетиями говорили, что нужна альтернативная от Запада финансовая система. А всякие Мадуры об этом говорили, ничего не сделать не могли, потому что западная финансовая система хороша своими низкими издержками и высокой эффективностью и высокой надежностью, да, поэтому ее все использовали, и никакими там административными мерами создать альтернативную финансовую систему было невозможно, это ну, никогда бы не сработало. Но когда Запад сам отключил от этого Россию, а у России, простите, там несколько сотен миллиардов долларов, там 600 миллиардов, допустим, долларов оборот внешней торговли, там 700, ну, даже хорошо, пускай вот на эти санкционные вещи там приходится, допустим, 200 из них, окей. Вот у вас есть 200 миллиардов долларов реального оборота в год, с которого готовы платить транзакционные издержки за обеспечение расчетов по этим оборотам. Вот тут, допустим, пусть транзакционные издержки составляют 5%. То есть бизнес готов платить, получается, 10 миллиардов долларов в год каким-то схемотехникам, которые обеспечивают расчеты. Когда у вас 10 миллиардов долларов лежит на столе, и каждый может, ушлый и умный человек, из этих 10 миллиардов в год урвать себе несколько миллионов своих личных, ну, они создадут альтернативную финансовую систему, она вот сейчас в разных видах создается, и она, вот чем дольше это продолжается, эта вот ситуация безумная, тем с большей уверенностью она сохранится и после войны. Просто потому, что вот ее накормят, что называется, она... заматереет, устаканится, и вот все эти альтернативные клиринги, альтернативные системы расчетов, они, ну, как-то, я не знаю как, я не могу сказать, какая будет архитектура, она сейчас, видимо, там в конкурентной борьбе выясняется, но то, что она будет, ну, это очевидно так.
Ну, понятно, такой демпинг наоборот, то есть пока у России есть деньги, она накачивает эту систему своими сверхпроцентами, и дальше она сможет на эти сверхпроценты как-то существовать, если когда война закончится. Ну, как раз мы тогда в таком случае подходим к теме саммита БРИКС. Все говорят, абсолютно все, и экономисты, и политологи, что это, в общем, выставочный такой саммит, больше показуха, тем не менее, показуха как будто бы с политической точки зрения сработала. Ну, вот интересно, с экономической точки зрения, единственное, что я отметил, как будто бы Владимиру Путину действительно нужна какая-то альтернативная система платежей. Возможно, альтернативная валюта. Ему даже распечатали эту какую-то альтернативную валюту. Говорят, там Центральный банк был не очень доволен. Выглядит она довольно странно. Ну, номиналом 100 непонятно чего. Есть скриншоты, посмотрите в интернете. Тем не менее, насколько вот вероятность оформления всего этого во что-то такое вот, ну, более-менее нам привычное, а реально и допустимо. Потому что то, о чем вы рассказываете, да, какая-то система формируется, но это скорее такой, ну, не знаю, колхоз-костыль. То есть затыкают дыры, как-то это полутеневым способом работает, а тут вот Владимир Путин очень сильно как будто бы хочет, да, действительно, валюту, систему признанную и так далее и тому подобное.
Тут много разных тем, но в целом к БРИКСу как экономическому образованию я отношусь крайне скептично. То есть как некая такая геополитическая, не знаю, как это правильно сказать, площадка там, представительства глобального юга перед глобальным западом, ну ок, это там можно сформулировать какие-то общие подходы, общие там запросы, то есть ну как бы это, об этом еще можно говорить, это звучит как-то там более-менее разумно. Экономически же это там кто в лес, кто по дрова, экономики совершенно не связаны между собой, там экономика, ну, не знаю, там Индии и Бразилии не связаны никак от слова совсем, ну и в общем-то и Россия, и Бразилия тоже, то есть там, ну хорошо, Китай может быть там более-менее со всеми как-то взаимодействует, но и то это такая история, большая часть из этих экономик больше взаимодействует с Западом, чем между собой, поэтому экономически я бы не верил в БРИКС. А история про, ну, единый клиринг вот вообще между ЦБ всех этих стран, но это просто это прямая экономическая война, прям глобальная экономическая война с Западом. Если они на это пойдут, ну, это решение же Китая с Индией, а не России, ну, это прям будет интересно посмотреть, что из этого получится. Я все-таки думаю, что вот такую вот в таком лобовом виде, когда, ну, просто мы... Просто забываем про западную финансовую систему, говорим, окей, у нас тут своя система, у нас тут свои расчеты между центральными банками, там счета. Это все равно займет очень много времени, на самом деле, все это сделать, это так быстро не запустишь. Тем более, знаете, ну, как сказать, я верю в то, что схемотехники и мошенники, которые зарабатывают свои деньги, могут построить быстро систему. То, что чиновники могут построить быстро систему, да еще причем такую сложную, я не верю. Ну, то есть это прям очень долгая работа, а чиновники вообще очень редко чего-то могут. Вот, ну, мошенники умеют делать дела правильно, а чиновники не всегда. А, соответственно, я как раз гораздо с большей, как сказать, считаю, что с большей вероятностью система никак никакие костыли. Это не российская система, она совершенно не про Россию будет в долгосрочной перспективе. Система формируется в треугольнике. Объединенные Эмираты, этот, Гонконг, Сингапур. Вот примерно треугольник. Туда и в принципе, и в традиционной финансовой системе туда сместилось большое количество потоков в связи с этой войной, из-за, в том числе, санкций Запада, в том числе из-за ареста там, российских резервов и угроз их там куда-то распределить. Очень многие люди из глобального юга решили, что ну нафиг, давайте мы лучше перейдем на глобальный восток. Вот в этом треугольнике формируются и там, сейчас там есть и попытки, я поскольку не очень хорошо в этом разбираюсь, не буду там формулировать четко, там что-то типа криптовалюты межбанковской, там причем да, даже не одна, а там, по-моему, два или три проекта, не знаю, насколько это перспективно, но тем не менее, межбанковской, в смысле, я имею в виду между центральными банками. Между центральными банками, это важно.
Понятно.
Там вот в этом формируются гораздо более, как сказать, там более компромиссные льготные условия и для обычных криптовалют, и для разных странных систем расчета. Вот в этом треугольнике, который более либеральный, чем современная западная финансовая система, там и раньше шли процессы того, что там формируется альтернативная система расчетов. А сейчас, конечно, вот все то, что там устроили вокруг России, не от большого ума, ну, я имею в виду, что просто Запад своими руками разрушает один из важнейших институтов, контроль над которым обеспечивает глобальное западное доминирование. То есть вот финансовая система, которая полностью подконтрольна, условно говоря, США, ну, там, с некоторыми голосами у небольшого числа других стран, но всех, все они, это все глобальный Запад. Вот зачем-то конкурента этой системе, он не в России будет, это не российская история, это история совсем, мы не можем быть таким конкурентом вообще никаких обстоятельств, но деньгами вот эти транзакционные издержки, которые сейчас российский бизнес платит за тот же самый импорт параллельный, там за разное, всякое, вот эти транзакционные издержки, они для кого-то издержки, для кого-то заработок, и заработок это именно для той альтернативной финансовой системы, которая формируется, про которую я уже сказал.
Я вас понял. Ну, будем наблюдать, как там БРИКС, в первую очередь, как вы сказали, Китай и Индия будут реагировать на действия США, и получится ли все-таки, может быть, не самому Владимиру Путину, но вот благодаря этой войне, к сожалению, сделать мир биполярным, не таким однобоким, как об этом говорит Владимир Путин, и как это ему очень сильно не нравится. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Некрасов, экономист.
Вам спасибо. До свидания. Да, хорошо.
До свидания. Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Так еще больше людей увидят наш труд. Также подписывайтесь на YouTube-канал «Ходорковский Лайв». Нам это также очень важно. Ну и в 6 часов приходите опять-таки на наш YouTube-канал. Будем подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем пока-пока. До скорых встреч.